Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Мы работаем в прямом эфире, и с вами Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор, психолог и журналист Лариса Ларионова. Дорогие друзья, я напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И вот сейчас к нам входит еще и отец Александр Рыков, также наш постоянный автор и ведущий. Батюшка, благословите!
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.
Дорогие друзья, ну вот батюшка, слава Богу, с нами. Он догнал нас, как и обещал. И поэтому у меня просьба начать нашу передачу, батюшка, все-таки вот с тех событий, которые мы все отмечаем. Это прежде всего церковное новолетие, которое вот совсем недавно состоялось, да, мы этот праздник, конечно же, помним, и хотелось бы от вас услышать вот такое напутствие в начале церковного года и, конечно же, в предвкушении праздника Рождества Пресвятой Богородицы, которое мы ждем 21 сентября. Батюшка, пожалуйста, ваше слово.
Ну, я благодарю за подаренную тему общения. Хочу напомнить кратенько, что для Господа Бога времен и чисел, в отличие от нас, не существует. Он живет вне времени, вне пространства. Поэтому этот этап начинается не для Господа Бога. Он начинается прежде всего для нас, и человеку свойственно устанавливать для себя какие-то такие временные этапы для того, чтобы какие-то цели, задачи для себя определить. То, чтобы можно было какие-то итоги подводить по окончании этого этапа. Поэтому всем нам, что может пожелать священник? Конечно же, прежде всего молитв, покаяния, вот, борьбы со своими страстями и каких-нибудь, конечно, таких успехов, наконец-то, в нашем общем деле, спасения нашей бессмертной души для вечного Царства Небесного. Вот, и праздник Пресвятой Богородицы, он как раз это напоминает. Напоминал, по крайней мере, и напоминает в той части, которая этот праздник отмечает по церковно-славянскому календарю, ведь 21 сентября. На самом деле, это не 21 день 9 месяца, а 8 день 7 месяца. Сентябрь, название этого месяца, как раз-таки номер его порядковый, он отмечен. И для нас цифра 7 – это цифра настоящего времени. 6 дней Господь сотворил мира, 7-й день как раз вот мы с вами и живем, то есть цифра совершения, цифра нынешнего нашего мира, нашего жительства. 8 – это цифра будущего. Вот Рождество Богородицы как раз соединяет наше настоящее с тем нашим чаемым будущим, жизнью будущего века. Пресвятая Богородица своим Рождеством положила начало, ну, конечно, это не то, чтобы осознанно было, но все-таки в этой части, в этой цепи событий она сознательно все-таки поучаствовала, достаточно с маленького такого возраста. И вот цепь этих событий, они нас приводят к тому, что перед нами открывается дорога в этот самый будущий мир, Царство Небесное. Вот всем нам я пожелаю, чтобы этот год начинающийся, открывающийся, был годом, ну, свершения хотя бы несколько шагов по этой дороге, ведущей к совершенству, Господу Богу, к милости Его, к благодати Его, чтобы мы, каждый из нас, сделали.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, вот такое доброе начало нашей передачи сегодняшней. Я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. И напомню телефон нашего прямого эфира 379-65-94. Пожалуйста, ждем ваших звонков. Еще раз повторю телефон 379-65-94. Дорогие друзья, вот после таких утешительных, наверное, вот настраивающих на самое позитивное, на самое доброе слов батюшки, мы возвращаемся вернемся к вашим вопросам. И сегодня вот мы начинаем нашу передачу с вопроса, очень тяжелого, на мой взгляд. Очень хотелось бы, чтобы вот сегодня нашлась возможность помочь этому человеку. Это бабушка, как часто бывает в нашей передаче. Но ситуация вот такая. Ей 70 лет, мужу 78. Воспитываем внука, ему 18 лет, сирота. Как рассказала бабушка, 10 лет назад погиб ее сын, а год назад умерла от рака горла мама этого ребенка. И, как бабушка рассказывает, он все время плачет, особенно по ночам, не хочет жить. Я ему говорю, что тоже была сиротой, и что в колледже очень к нему хорошие отношения. Кроме того, добавлю, что после смерти сына мама привела нашего внука к нам, и он всегда очень хотел быть хорошим для мамы, но тем не менее воспитывали, получается, вот бабушка и дедушка. Как помочь нашему внуку пережить горе? Вот такой вопрос. Ну вот, я так поняла, у нас звонок в прямой эфир, да? Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемая Лариса Михайловна, Светлана Георгиевна, батюшка. Это позвонила Ванина бабушка. Большое спасибо за ваши советы, за подробный разбор всех жизненных ситуаций, в частности и моей. И я поздравляю вас, конечно же, с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, а Светлану Георгиевну особенно хочу поздравить еще и с профессиональными праздниками. Праздник работников дошкольных учреждений грядет, а она в садиках работает. У Дня учителя, а она в институте работает. Светлана Георгиевна, большущее вам спасибо за ваши передачи, за ваши советы. До свидания.
Спасибо большое, бабушка Ваня. Мы были на связи с бабушкой. Спасибо, мы очень рады за вас. И мне бы хотелось добавить, что отец Александр Рыков, он тоже у нас педагог, доктор кандидат исторических наук. У него опыт очень большой педагогический, в том числе и руководителя православной гимназии. Поэтому, конечно же, и батюшка, мне хочется присоединиться и поздравить. Спасибо огромное.
Если вы поздравляете, то я хочу, чтобы вы еще меня поздравили. Несколько дней назад у меня был день рождения. Так что ко всем предыдущим поздравлениям, я думаю, что вы еще как бы этот присоедините. Я тогда вообще вся буду в поздравлениях. Спасибо огромное.
Причем Светлана Георгиевна родилась как раз накануне новолетия церковного, да? Так что вот.
Спасибо огромное.
Итак, дорогие друзья, вот у меня просьба вернуться к вопросу бабушки, которая задает по поводу вот своего внука, 18-летнего сироты, вот, который буквально год назад потерял и маму, в том числе. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Здесь ответ очень будет короткий. Данная ситуация чрезвычайная, она острая. И как любая острая ситуация, она нуждается в медикаментозной терапии и во врачах. И поэтому первое, что я бы рекомендовала, тогда, когда ребенок, здесь получается взрослый уже 18 лет, там не хочет жить, и все это тяжелые состояния депрессивные. У нас люди очень боятся психиатров и не хотят к ним идти. И поэтому рекомендую как бы или вместе сходить, или помочь своему внуку взять талон к невропатологу по месту жительства, объяснить ситуацию для того, чтобы назначили хотя бы просто поддерживающую терапию, пока витаминотерапию и так далее, чтобы доктор посмотрел, насколько ситуация тяжела. Потому что здесь, конечно, никакой психологии, ничего нет. Здесь, еще раз говорю, ситуация экстренна, поэтому нужно действовать только через медицину.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, пожалуйста, ваше слово поддержки вот бабушке с дедушкой, чем помочь внуку?
Ну, чем меньше вы будете напоминать своему внуку, что он является пострадавшим и потерявшим, тем раньше эта ситуация разрешится. Я нисколько не отметаю рекомендацию Светланы Георгиевны. Речь идет о том, если вот все остальные вот ей перечисленные факторы, они решаются. Если эти факторы решены, знаете, вот физическая нагрузка, как можно больше. Подметать там, не знаю, дрова колоть там, воду носить, это вот самое полезное в этом случае. Мускульные какие-то усилия, которые человека приводят к усталости именно телесной, они в этом случае бывают нам очень полезны и спасительны. Вот, а если вы будете смотреть на него как на бедного мальчика, который остался сиротой, понимаете, здесь возникает опасность, я это наблюдаю достаточно часто. Человек по замкнутому кругу идет, ему начинает нравиться жалеть себя, он, ему нравится получать сочувствие от окружающих, и в конечном итоге человек, он обладает очень такими хорошими дарованиями, показателями от рождения, и всем остальным может построить свою жизнь, но вот цель его жизни – жалеть себя и получать это сожаление от других. Вот эта вот опасность, которая вот вас сейчас подстерегает, я посоветовал бы вам, вот, осторожненько, конечно, но так вот напористо, не теряя направления, все-таки потихонечку внука вашего вводить на вот такую самостоятельную дорогу, что тебе нужно будет строить жизнь, тебе нужно будет строить семью, тебе нужно будет там рожать внуков, создавать семью, чтобы там были внуки у твоего погибшего отца, там у твоей так вот безвременно ушедшей матери, но без этого, понимаете, позитив в жизни он не будет. Можно, конечно, снять синдром вот этот вот потери, можно снять там многие вещи, но, понимаете, жизнь она строится на чем-то позитивном, какой-то плюс должен быть впереди, и вот этот вот плюс, он должен быть у вас.
Спасибо, батюшка. Вообще, конечно, трудно бабушке, наверное, не жалеть, да, не жалеть внука. Вот.
Я понимаю этот вопрос, конечно, не может там мама заменить папу, не может там бабушка заменить маму с папой, это естественно, да. Вот, но в этом случае то, что бабушка, по крайней мере, осознает, это очень большой плюс самой бабушке. То, что бабушка не замыкается там в своих каких-то вот проблемах, а пытается выйти за пределы круга этих проблем, просит помощи, ищет решения. Вот это очень хорошо, то, что бабушка осознает, что сама она не управится и ищет помощи вовне. Значит, бабушка эту помощь найдет.
Вот я бы хотела еще подчеркнуть тот момент, что бабушка сама прожила жизнь сироты. То есть она была сиротой, и она, как никто, наверное, понимает внука, да? И, с другой стороны, наверное, есть определенные сложности, когда это вот повторяется из поколения в поколение. Вот, Светлана Георгиевна, что вы скажете по этому поводу?
Ну, все-таки я настаиваю как доктор, первично состояние острое, я считаю, что нужно сначала обратиться к врачу. Насколько проблемы, насколько тяжело, потому что выходом из этой ситуации может как, не дай Господи, суицид, так и тяжелое заболевание ребенка, ну, опять же, ребенка взрослого, да, 18 лет. Поэтому я все-таки рекомендую по месту жительства взять талон, выстоять и сходить к неврологу для того, чтобы понять, насколько проблема тяжела внутри тела человека.
А далее все.
А там уже будет видно, да, да.
Спасибо большое. Я думаю, что бабушка нас услышала, и психолога, доктора нашего, и, конечно же, батюшку. Бог в помощь вам, помоги Господи. Теперь вопрос на другом уровне, скажем так, хотя тут тоже человек сокрушается, Зинаида, ей 38 лет. Как было чудесно, жара и солнце. Сейчас очень холодно, отопления на работе и дома нет. Всю ночь не могу спать. Дождь наводит тоску. Я понимаю, что вопрос глупый, но как дожить до лета? Батюшка, не смейтесь. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, уважаемые господа, я просто в восторге от ваших вопросов, потому что все лето мы с Ларисой Михайловной, с батюшкой разбирали вопросы, что делать, почему такая жара,
и как ее перенести.
Ну, тут я что могу сказать? Естественно, что мы как люди зависим от температурных, климатических, географических режимов, в которых мы находимся, и, безусловно, кто-то больше реагирует, кто-то меньше, но здесь я коротко сказала бы одно. Дело в том, что мы живем не только в природе, в географии и в климате, мы живем в структуре времени, а время имеет одну такую не очень хорошую особенность. Дело в том, что оно течет только в одну сторону. И поэтому, вот смотрите, с начала программы прошло 20 минут, это что означает? Это означает, что мы все на 20 минут постарели. И никогда больше не вернется это время 15:30, и не скажет Лариса Михайловна заново, мы начинаем нашу программу. То есть, понимаете, можно сокрушаться, можно говорить о том, что плохая погода или вот так холодно, действительно, особенно в образовательных учреждениях, я могу сказать, вот я только что с работы пришла, холодина ужасная, это правда. Но дело в том, что хоть в холодине, хоть в жарище протекает наша жизнь. И в первую очередь человек должен находиться не в природе и в климате, а внутри себя. И благодарить каждый день за то, что он просто есть, потому что огромная масса людей, у которых уже нет ощущения ни погоды, ничего, потому что просто-напросто они умерли. И поэтому первое, что я бы хотела сказать, это, еще раз говорю, то, что понимать, что жизнь необратима. И второе, что здесь, это всегда помнить, что мы свободные люди, у нас есть свобода выбора. То есть хотим мы по этому поводу печалиться, значит, будем печалиться. Вот сейчас, когда мы с Ларисой Михайловной записывали этот вопрос, одна из работниц радио сказала: «Как же так? Наоборот, дождь, это так чудесно, так прекрасно спится. Я никогда не сплю лучше, чем под дождь». Вот вам, пожалуйста. То есть, еще раз говорю, это свобода нашего выбора, как мы оцениваем то, что вокруг нас есть, а вокруг нас может быть очень много всего, начиная от природы, заканчивая какими-то людьми, с которыми мы едем в автобусе, которые не очень, может быть, нам нравятся. Но, господа, мы не с людьми едем в автобусе, а с самим собой внутри себя мы проживаем эту жизнь. Еще раз говорю, 15 минут на автобусе проехали, на 15 минут стали старше. Ну, если не сказать плохое слово, старее, так ведь? И поэтому наш выбор, чем эти 15 минут заполнить, наш выбор, как реагировать на то, что нас окружает. Вот это надо помнить всегда. И от того, что вы сидите, злитесь на дождь и не можете спать в это время, эта ночь, она уже не вернется и не возвратится. И, ну, что можно делать ночью, когда не спится, это уже вопрос другой, как бы не тот, который радиослушательница задала. Но я все-таки думаю, что дождаться до лета, как она спрашивает, именно таким образом каждый день радоваться и говорить: ага, а сегодня весна, чего там, осень, потом будет зима, скоро Новый год, потом еще какие-то праздники, потом 8 марта, когда будут дарить цветочки, а потом там уже, глядишь, и лето. Только таким способом. А если как бы негативизировать и говорить, что да, вот было такое чудесное лето, а мы знаем, что многие говорили, что лето было ужасным, да, потому что все жарились. Вот. Я думаю, что только вот так. Как дожить, жить сегодня, и тогда обязательно придет завтра. Я так думаю.
И можно пересмотреть фильм «Служебный роман», где поется прекрасная песня, да? «Каждая погода благодать». Батюшка, ваше слово, пожалуйста.
Ну, а чего ждать от осени-то?
Да. Она просто внезапно наступила, батюшка.
Ну, как сказать, у нас, в общем-то, все внезапно наступает. Смотришь, было лето, 31 августа, трах-бах, 1 сентября, ну, осень наступила. Также начнется очень резкая зима, понимаете, будет там ноябрь, там раз и декабрь сразу же. Вот. Ну, а если серьезно, я вспоминаю, как-то в интернете широкое такое хождение получила инсталляция двухлетней давности, где-то у нас в парке в Екатеринбурге какие-то остроумные люди устроили могилку с надгробием, с надписью «Лето 2014 года. Ушло непонятым». Я почему об этом вспомнил, потому что лето 2014 года у нас не было, лето 2015 года не было, мы бы, наверное, лето 2016 года вообще бы не восприняли, если бы этих лет предыдущих у нас не было. И, наверное, к осени мы бы не стали бы так относиться, если бы не было бы такого лета. Понимаете, я думаю, что это здорово и очень хорошо, потому что если бы мы привыкали к одной и той же погоде и жили бы в одном и том же климате, эти переходы, понимаете, которые у нас есть, мы бы их просто бы не воспринимали. Понимаете, это вот такое какое-то жительство кисельное. А вот эти переходы как раз-то не показывают, что, в принципе, да, у нас же все это кончается. Надо успевать жить. Каждый день, может быть, последним. А как придется на, там, не знаю, дождливую осень, там, жаркое лето, понимаете, Господу Богу можно поблагодарить за все за это. Потому что как раз он нам открывает глаза на то, что все это приходящее. Надо потерпеть. Все пройдет. А все будет хорошо только в Царстве Небесном. Понимаете, мы все оттуда, мы все туда, и поэтому нам, конечно, вот эти переходы иной раз досаждают. Давайте потерпим.
Спасибо. Дорогие друзья, у нас звонок в прямой эфир. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, я просто хочу реплику вот на последнее, что у нас это как бы бессонница ночью, то сегодня, и как бы вот сейчас выборы прошли, такая идет тема везде, ну мы в провинциальном городке живем, обсуждение, я так рада за население, хоть проснулись маленько, ну кто за кого, там это другой вопрос, а то, что бессонница, ну ведь столько овощей и фруктов наросло, я встаю ночью, просто тесто замесила, капусты навертела, пельмени из капусты детям настряпала, или вяжу, или прижу, собачья шерсть у меня появилась, и в сельской местности 12 соток у меня сейчас земли. И ждать не должна погода нами управлять, а мы должны как бы управлять вот этим всем делом. И не надо, как бы,
распускать.
Все когда-то придет, и все сменится. Спасибо большое за секундочку.
Спасибо. Спасибо большое за реплику такую замечательную, потому что действительно, если время оказывается такое неожиданно, да, ночное, то его просто нужно вовремя использовать, да, как душе угодно.
Некоторые, например, даже молятся, вот, берут псалтырь, да. Там, помылся 15 минут, а душа пришла как бы так этого нормы, и человеку хочется и поспать уже вроде, и все нормально, человек ложится спать, просыпается утром, даже это без последствий того, что какая-то была бессонница у него.
Да. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир. Я напомню, телефон 379-65-94. Ждем ваших звонков. Сейчас вопрос. Вот, к сожалению, сентябрь... Вроде бы начало учебного года, мы только что поздравляли наших учащихся и учащих, и надеялись на самые добрые, такие позитивные первые шаги в начале учебного года. Тем не менее, вот одна из наших радиослушательниц, ей 39 лет, сетует: сыну 13 лет, после 1 сентября категорически отпирается, не хочет идти в школу, грубит, сидит в планшетнике, на контакт не идет, не знаю, что делать. Вот, к сожалению, вот такая ситуация. Светлана Георгиевна, что скажете?
Ну, первое, спасибо за вопрос. Дело в том, что, как ни удивительно, всего 2 недели обучения прошло, а я, например, слышу достаточно много вот таких вещей от родителей, что почему-то дети не хотят идти в школу. И вот маленькие, которых, я имею в виду первый класс, которых мы выпустили сейчас детей, например, из садиков, да, из подготовительных групп, ну, вот что-то такое, не знаю. Но, тем не менее, это первая, как бы, вот часть ответа. А вторая часть ответа, понимаете, 13 лет – это очень такой специфический возраст, когда половое созревание, самосознание, оно может выстрелить буквально в одну минуту, что называется. То есть дети, у которых все медленно и по ступенькам, есть у которых очень быстро. И что с мальчиком случилось за лето или за тот промежуток времени, когда он не видел своих одноклассников, мы не знаем. То есть они ушли, к примеру, в мае, вот, а тем более мальчик, да, у которых, и мы говорили всегда, иерархия, соподчинение, кто главнее, кто слабее. Вот, они ушли все в мае, в общем-то, на старых каких-то взаимоотношениях. С каждым за лето случились разные вещи. Кто-то сильно вырос, у кого-то были какие-то события, которые его повзрослели, а кто-то остался на том же уровне. И поэтому, придя в школу, он может увидеть о том, что он или не соответствует, или что-то произошло. Это первый вариант. Второй вариант – это, к сожалению, тоже сейчас очень много всяких вещей, связанных с обучением. Поэтому что здесь можно рекомендовать? Ну, сходить в школу, посидеть на уроках, посмотреть, каким образом ребенок функционирует, но при этом понять, чего он действительно не хочет. Он не хочет идти в школу, он не хочет присутствовать на каких-то предметах, потому что он, например, может идти на математику, но хочет не идти на физкультуру, да? Вот. Он не хочет взаимодействовать с одноклассниками, которые, или он остался маленьким, они все вытянулись, выросли, и он понял, что они теперь его будут бить. Ну, как пример, да? Вот, и как бы попытаться у ребенка выяснить, если ребенок никаким образом на контакт не идет, у нас сейчас по законодательству есть вот это все домашнее семейное обучение, которому очень большое значение придается. Могу сказать, что вот есть в епархии такая православная газета, где вот только что буквально читала несколько репортажей о особенностях, плюсах и минусах домашнего воспитания. То есть сейчас широко этот вопрос обсуждается. И поэтому, может быть, предложить ребенку сказать, что, ну, слушай, раз такая ситуация, давай, или ты будешь дома там сидеть месяц-два, но ты будешь учить уроки, что самое главное, или, например, я договорюсь с учителем, что ты будешь ходить только на какие-то предметы, а какие-то будешь учить сам. Могу сразу сказать, что чаще всего это будет невыполнимо в школе, потому что все будут говорить о том, что это нельзя, но дело в том, что не вопрос, как это реализуется, а в том, что вы предложите ребенку выход из ситуации, то есть такая возможность существует. Ну и самое главное, это то, что не драматизировать ситуацию, подождать, рано или поздно она все равно каким-то образом разрешится. И самое главное, что ни при каких условиях не разрешать ему отлынивать от домашних заданий. Не хочешь идти, не идешь, но домашнее задание узнавай, сиди и делай. Вот, еще раз говорю, может быть такое вот резкое взросление или половое, или социальное, что у ребенка просто происходит срыв. Вот чуть-чуть нужно время поддержки родителей, как я обычно говорю, вкусненько кормить, побольше гладить, побольше с ребенком разговаривать, находиться рядом, и потихоньку должно нормализоваться. Если нет, то тогда, конечно, идти в школу и разбираться, что происходит.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, ваше слово.
Ну, я мало что могу добавить к тому, что сказала Светлана Георгиевна. В общем-то, я тут полностью согласен с ней. Дело в том, что мы говорим о ситуации, которую описать не можем, мы ее не владеем, потому что мама сама этой ситуацией не владеет. Мама сама не может поставить диагноз, что произошло. Угу. Вот мама не говорит нам, была ли она в школе, общалась ли она там с родителями, общалась ли она там с учителями, смотрела ли она там на программу. Все, что мы знаем, это то, что ребенку 13 лет, он не идет на контакт, угу, не хочет идти в школу. Понимаете, это очень общие такие слова, которые описывают эту ситуацию. Под этими словами может быть совершенно разнообразные такие факторы скрываться. Поэтому в этой ситуации единственное, что вот общее можно посоветовать, к тому, что сказала уже Светлана Георгиевна, это, конечно же, ни в коем случае не терять контакт с ребенком. То есть нужно этот контакт устанавливать, находить там, не знаю. Мама – это самый такой сильный приручатель в мире, какой может там себе наш мозг вообразить. Сильнее мамы никто не приручает. Поэтому здесь вот как раз-таки вот нужно, может, и себя спросить, в чем такая вот беда, в чем такая причина, что вот такие вот отношения у нас складываются. Недоверие к родителям, недоверие к учителям, недоверие к школе, недоверие к ученикам, то есть к своим одноклассникам. Что такое происходит? Прежде всего, вот в этом надо как раз разобраться. Вот эти четыре вопроса маме нужно решить. И самое главное, эти вопросы она решит тогда, когда она будет сохранять контакт со своим сыном, укреплять его, когда будет доверительные отношения.
Могу добавить, что только что ко мне обращались тоже родители ситуации, когда ребенку в третьем классе или в четвертом, в третьем задали задание учительнице написать, где он был летом, а он нигде не был, был у бабушки. У ребенка срыв, он говорит, я в школу не пойду, потому что все были на море. Вот вам, пожалуйста. То есть действительно нужно сначала понять, что происходит, а потом уже эту проблему пытаться решить.
То есть ребенок, мы не можем логику понять ребенка, да? То есть может любая ситуация, да, вот так неадекватно, да, реакция?
Ну, конечно, мотивировать ребенка можно, в любом случае можно мотивировать, если он сам себя не может смотивировать, допустим, не хватает у него этих инструментов. Mm-hmm. Для того, чтобы знать, куда мотивировать, надо, чтобы ребенок контакт с мамой укрепил, установил.
Спасибо большое. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что наша передача «Да будет с вами любовь» сегодня звучала в прямом эфире. Благодарю всех участников и те, кто у микрофона, и те, кто по другую сторону микрофона, наших радиослушателей. Спасибо огромное. Еще раз напомню, что с вами были отец Александр Рыков, кандидат исторических наук, клирик храма Преображения Господня города Екатеринбурга, Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.